اخبروني، تكون جاهزين اخبروني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Следующий хадис, который мы будем рассматривать, 1421 хадис, говорит имам Муслим, хадисана Саид ибн Мансура, сказал Саид ибн Мансур, Хурасани, Аль-Бархи, Аль-Макки, год смерти 227-й, Вакутейба ибн Саид, также Кутейба ибн Саид, Кааля, они сказали вдвоем, хадисана Малик, рассказал нам Малик, ха, перевод иснада. Дальше Муслим говорит, хадисана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, валявзулява версия принадлежит ему, Кааль, он сказал, культур и Малик, я сказал Малику. حدثك عبد الله بن الفضل рассказывал ли тебе عبد الله بن الفضل بن العباس الهاشمي المدني عن نافع بن جبير от نافع بن جبير نافع بن جبير بن مطعم المدني عن ابن عباس от ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال что пророк صلى الله عليه وسلم сказал الأئمة حق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. Та женщина, которая уже была замужем, она имеет больше права на себя, чем ее вали, чем ее опекун. Аль-Бикр, девственница, или та девушка, которая еще не была замужем, у нее спрашивают согласие в отношении выдачи ее замуж. Ваизнуга суматуга. Ее дозволение – это ее молчание. Каля наам. Он ответил «да». То есть Малик ответил, кому? Яхья ибн Яхья ответил, что «да». Этот хадис рассказывал ему Абдулла ибн Фазар от Нафи ибн Джубейра, от Ибн Аббаса, от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Таким образом, в этом хадисе упоминается два условия, касающиеся никаха. Первое условие – это дозволение женщины или дозволение девушки, согласие их на брак. И даже если это бикр, даже если это девственница, девушка, которая еще не была замужем, молодая, все равно необходимо ее согласие, если девушка, достигшая совершеннолетия по понятиям ислама, ее согласие необходимо. Второе условие, на которое указывает этот хадис, в словах «Хаку бинафсия мин валия» – имеет больше права на себя, чем ее вали. То есть второе условие, касающееся никаха, это наличие вали, наличие опекуна. Сказано, что она имеет больше права, чем ее вали, чем ее опекун. На что имеет право, в чем имеет больше права, чем опекун? В том, что касается принятия решения, в том, что касается дозволения, но никак не в том, что касается заключения брака. То есть эти слова «имеет больше права на себя, чем ее вали» не означают, что женщина может выдать сама себя замуж, даже если она сейеб, то есть уже была замужем до этого, все равно сама себя замуж она выдавать не может, и заключать сама брачный договор тоже не может, это делается через вали, через опекуна. Таким образом, в вопросе акт, то есть самого договора никаха, вали имеет больше права. И не может быть никаха без вали. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, а никаха илля би вали. Нет никаха, иначе как с вали, с опекуном. Поэтому каждая женщина, если она хочет выйти замуж, да, то все равно необходим опекун. Но если так получается, что женщина зрелая, которая была замужем уже, да, и она развелась, или умер ее муж, и она хочет выйти замуж, и кто-то посватался к ней, кто является достойным ее, но вали без причины какой-то, да, он отказывает, препятствует этому, и так каждый, кто приходит, он ему отказывает и мешает, препятствует этому браку, то в таком случае вали опекуна принуждают. Принуждает кады, правитель, принуждает его отдать замуж эту его подопечную, а если он все равно упирается, то тогда забирается у него это право на опекунство, и кады, судья, правитель, он тот, который выдает замуж потом эту женщину. Итак, вот эти слова «Аль-Эйим ахакку бейнафсия мин валиха», «Аль-Эйим», женщина, которая уже была замужем, она имеет больше права на себя, чем вали. Мы сказали с вами, Ахакку. Ахакку – это что за существительное такое? Это существительное называется «Исм Тафдиль», то есть прилагательное сравнительное, да, степени. Имеет больше права, сказано. Это значит, что в вопросе ее никаха она имеет право и опекун имеет право. То есть в основе этого права они соучаствуют, она и опекун. Но пророк Сусам говорит, что ее право, оно здесь первостепеннее. Право ее здесь, оно более весомо. Потому что ее нельзя принудить из-за вали. Но вали можно принудить в данном случае из-за нее. Если он отказывается выдавать ее замуж, тогда выдает ее замуж кады. Если противоречие между этим хадисом Аль-Эйм, женщина, которая была замужем, Ахакку бейна вся, имеет на себя больше прав, чем вали, и хадисом ля никаха илля би вали, нет никаха иначе, как с вали, противоречия нет. Этот хадис ля никаха илля би вали, нет никаха иначе, как с вали, с опекуном, хадис, который передали пятеро, кроме Ан-Насаи, и многие имамы, они указывали на то, что это хадис достоверный. И здесь указание в этом хадисе на то, что шартом, условием в никахе является вали. И это мнение большинства уляма. Да, есть некоторые уляма в школе, например, имам Абу Ханифы, которые говорят, что в принципе может выдать себя замуж, сама заключить договор, проводят кияс, проводят аналогию с тем, что женщина может сама заключать торговые договоры, куплю-продажу, финансовые какие-то договоры, имеет право на это, на свое имущество, вести договор, заключать договоры, поэтому и договор никяха тоже может, говорят они, но это противоречит шариатским текстам. На то, что вали необходим, даже когда речь идет о женщине, которая уже была замужем, на это указывает аят. Задумайтесь, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва иза таллактуму ан-нисаа фа балагна аджалахунна фа ла та'дулухунна ан янкихна азваджахун». Если вы дали развод женщинам, и они достигли своего срока, то есть закончилась идда, «фаля та'дулухунна ан янкихна азваджахунна», то не мешайте им выйти замуж за их мужей, то есть за их бывших мужей. «Иза тарада вейну биль ма'руф». Если они договорились между собой, если они оба согласны и договорились биль ма'руф наилучшим образом. И Аллах Субхану Тааля говорит, что это лучше. Это лучше. То есть здесь в этом аяте Аллах Субхану Тааля запрещает что? Мешать. Кому запрещает? Опекунам. Вали. Аллах Субхану Тааля в этом аяте запрещает опекуну мешать женщине выходить замуж за своего бывшего мужа. Если бы, внимательно, почему этот аят указывает на обязательность вали? Даже когда речь идет о замужестве женщины, которая уже была замужем. Если бы вали, выляя, наличие опекуна, не было бы условием, не было бы обязательным, то тогда не было бы смысла в этих словах «не мешайте им и не препятствуйте». Значит, вали, он тот, который все равно заведует этим вопросом, он, который выдает замуж. Иначе какой бы был смысл говорить «не мешайте им выходить замуж», «не препятствуйте выходу замуж». Это подтверждается хадисом, который передан у Бухари, хадис Макиля, он рассказывает: «Я выдал замуж, говорит он, свою сестру за некого человека, а он дал ей развод. И когда уже идда закончилась, выжидательный срок закончился, он пришел снова и посватался». То есть этот же человек. «Я сказал ему: я отдал замуж за тебя свою сестру, отдал тебе предпочтение, оказал тебе уважение, а ты дал развод ей. А потом еще приходишь и снова сватаешься к ней. Нет, клянусь Аллахом, она к тебе не вернется больше никогда». И говорит Макль: «Ну, этот человек был неплохой человек. Был неплохим человеком. И женщина, она хотела вернуться к нему». И тогда Аллах Субхану Тааля ниспослал вот этот аят. «Фаля та'дулухунна». Когда срок идды доходит до конца, не мешайте им, не препятствуйте им, если они хотят снова выйти замуж за своих мужей. И тогда, говорит Макль, после послания этого аята, я сказал: теперь я сделаю это у посланника Аллаха, и выдал замуж свою сестру снова за этого человека. На что это указывает? На то, что если вали запрещает никах, препятствует никаху, то она все равно не может выдавать себя замуж сама. Правильно? Ведь не сказано же в аяте, если препятствует, то пусть сама выдает себя замуж. Нет, так не сказано. И если она даже заключит брачный договор, ее брачный договор, заключенный ею, он не будет действительным. И Субхану Сарам указывает автор, он говорит, Аллах Субхану ва Тааля во многих местах указывает на то, что этот вопрос им заведуют аля-улия, то есть опекуны. В нескольких аятах в Коране Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, что этот вопрос, то есть заключение брака, это прерогатива кого? Вали, он, который может это делать. И нет ни одной буквы в Коране, где бы указывалось на то, что женщина может выдать замуж себя сама и заключить сама от своего имени договор. А если где-то и сказано, пока она не выйдет замуж и так далее, как, например, в аяте, что если он дал третий развод, то она не дозволяется ему, хатта танкиха зауджан гайра, пока она не выйдет замуж за другого мужа, то здесь имеется в виду выдача ее замуж кем? Ее опекуном, ее вали. Если бы можно было так понять, что она может замуж выдать сама себя, то пророк, алейхиссалату вассалям, вот из этого аята можно было так понять, то пророк, алейхиссалату вассалям, то просто бы приказал тогда ей, после исполнения этого аята, приказал бы ей взять и выйти замуж самой, даже если опекуны препятствуют этому. Но он же так не сделал. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал опекуну, то есть опекун, он, который все равно поменял свое решение, выдал ее замуж он. Если бы из этого аята было так, можно было так понять, что она теперь сама может выдавать себя замуж, тогда пророк, алейхиссалату вассалям, просто разъяснил бы брату, да, этой женщины, сказал, у тебя просто теперь нет никакой власти, никакого опекунства. И пророк, алейхиссалату вассалям, не дозволил бы ему нарушить свою клятву и искупить ее. В чем, о чем речь? Дело в том, что он поклялся, видите, он поклялся, что он не отдаст ее замуж снова за этого человека. Он нарушил эту клятву и искупил ее, как на это указывают другие риваяты. Ясно, иншаллах та'аля. Дальше говорит имам Муслим, рахмаху та'аля, «Вахаддасана Кутайбату ибн Саид, рассказал нам Кутайба ибн Саид, который сказал, хаддасана Суфьян, рассказал нам Суфьян, Азияд ибн Саад, Азияд ибн Саад, Азияд ибн Саад, Ахурасани, Аль-Макки, Аль-Имани». Из самых твердых передатчиков от Зухри, Зияд ибн Саад, «Ан Абдилла ибн Аль-Фадль, от Абдулла ибн Аль-Фадля, сами Нафи ибн Джубейр, Юхбер, что он слышал, что Нафи ибн Джубейр сообщал, Ани ибн Аббас, от ибн Аббаса, анна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, قال, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, сейб ахакку би нафси мин валийха, сейб, а здесь вместо слова эйим употребляется слово сейб, что доказывает нам, каков смысл слова эйим. Эйим, то есть та, которая уже была замужем. Ахакку би нафси мин валийха, имеет больше права на себя, чем ее опекун. Вальбикру эту стамару ва изну асукуту, а что касается бикр, то есть той, которая замужем еще не была, то спрашивают ее решение, ее дозволение. Ваизну асукутуха. Ее дозволением является ее молчание. Дальше муслим говорит, вахаддасана ибн Аби Умар, рассказал нам ибн Аби Умар, Мухаммад ибн Яхья ибн Аби Умар, аль-Адани, который сказал, хаддасана Суфьян, биадар иснад, рассказал нам Суфьян с этим иснадом, вакали сказал, то есть в его версии проксусом сказал, ассейбу хакку бинафсия мин валийха ассейб, то есть та, которая уже была замужем, имеет больше права на себя, чем ее опекун. Вальбикру ястазинуха абуха фи нафсиха. Что касается той, которая замужем еще не была, спрашивает в отношении нее ее дозволение у нее ее отец. Посмотрите, это очень важно. Спрашивает у нее ее согласие, ее дозволение, ее отец. Ваизнуга суматуга. Ее дозволением является ее молчание. Варуба макалю самту айкраруа. И возможно также, что он сказал, то есть это сомнение от передатчика, да, склоняется к тому, что сказал он, самту айкраруа. Ее молчание является ее подтверждением. Ее молчание является подтверждением с ее стороны. Это очень важно. Обратите внимание, мы всегда с вами говорим, изучать все версии хадиса очень важно, потому что они содержат дополнительное знание и разъясняют, что имеется в виду более точно. Здесь сказано «отец». Отец спрашивает у нее разрешение. У кого? У девушки, которая еще не была замужем. И это опровержение тем уляма, которые говорят, что бикр, то есть та, которая замужем не была, отец может отдать ее замуж без ее согласия. Только отец. Другие опекуны не могут. Но отец, учитывая, что у него особая жалость, особое сочувствие, желание добра, искренность к его дочери, говорят они, да, а она еще и девушка замужем никогда не была, поэтому он может ее отдать за того, кого видит достойным, без ее согласия. Но действительно, если те другие версии посмотреть, кто-то может сказать, да, это касается опекунов, кроме отца. Но эта версия указана на то, что отец также, он должен спрашивать разрешения. В чем отличие Бикар и Сейе? Почему Сейе, почему женщина, которая уже была замужем, она вот так имеет больше права, и она говорит, она участвует в обсуждении, высказывает свое мнение, а та, которая еще не была замужем, ее согласие просто молчание. Потому что та, которая уже была замужем, у нее что, уже есть опыт, она была замужем, уже она имела дело с мужьями, с мужчинами, поэтому она уже говорит, в отличие от Бикар. Та просто молчит, если она согласна. Под Бикар подразумеваем мы не именно девственницу, та, у которой сохранена девственная плева ее. Да не это имеется в виду. Имеется в виду та, которая еще не была замужем. Та, которая не была замужем. Если, например, даже нарушена ее девственность в связи там, с какими-то неловкими движениями, там какой-то прыжок был или что-то у нее было. Да, или, например... произошло изнасилование, то есть ее принудили к зина кто-то, и она лишилась этой девственности. Она все равно считается бикар. Она все равно считается бикар, и хуком ее отношение к ней это как что, как бикар. Шейбну Самин, рахмаллаху та'аля, он говорит, вот эти вот хадисы, как уже указывалось до этого, они указывают на то, что нельзя выдавать женщину замуж иначе, как с ее дозволения, будь то взрослая или это молодая, все равно необходимо ее дозволение. Будь то бикар, та, которая еще не была замужем, или сейиб, эйим, та, которая уже раньше была замужем. Но отличие бикар от сейиб, то есть та, которая не была замужем, та, которая была замужем, в том, что сейиб, та, которая была замужем, она обязательно должна... произнести свое согласие. Она должна сказать это словами, сказать, да, я довольна этим человеком, хочу, да, выйти за него замуж, или что-то в этом роде. Что касается бикар, девственницы, то достаточно просто от нее ее молчания. Вот эти вот слова в хадисе ибн Аббаса, «Сейибу хаббу бейнафси амин валийиха», та, которая была уже замужем, имеет больше права на себя, чем ее опекун, некоторые уляма, говорит ибн Самин, они, опираясь на вот эту версию, на этот хадис, говорят, что значит, «Сейиб», та, которая была замужем, она может выдавать замуж саму себя, потому что сказано, имеет больше права, чем ее опекун. Поэтому некоторые уляма досмеются над ними. Аллах говорят, что значит, сейиб, та, которая была уже замужем, может выдавать себя замуж сама, без опекуна. Но на самом деле в этих словах нет довода в пользу такого мнения. И шейх Аль-Самин объясняет нам очень важное правило. Обратите внимание, это понимание. Прочесть тексты все могут, хадисы, аяты, но правильно понимать, извлекать правильное понимание, это то, что доступно уляма, и мы учимся этому у уляма, у ученых. Шейх Шамин говорит, да, возможно, вот эти слова, что сейиб, та, которая была замужем, имеет больше права на себя, чем ее опекун, может быть, они могут быть так поняты и истрактованы, что значит, она может выдать себя замуж без вали. То есть это лишь что допустимое, некое что понимание. Есть вероятность, что действительно эти слова означают это. А есть вероятность, что не означают это. Но если мы посмотрим на доводы, которые в Коране и Сунне, то мы увидим, что доводы четкие и ясные указывают на непременную обязательность наличия воли. Получается, у нас сейчас тексты мухкам, то есть ясные, однозначные по смыслу, и есть некий текст, который называется как муташабих, то есть который допускает такое двоякое понимание. Может быть и так понять, можно и так понять, да? Так вот, когда у нас есть мухкам ясный четкий текст, нельзя оставлять мухкам ясный четкий текст в пользу чего-то, что, возможно, указывает на какой-то смысл. Поэтому слова «ахакку бинафси» имеет больше права. На что имеет больше права, чем ее опекун? То есть имеется в виду она, которая сама анализирует, рассматривает этот вопрос, размышляет, думает над вот этим человеком, который посватался к ней, спрашивает о нем, узнает о нем, собирает данные о нем, кто такое, что такое, пока не выскажет свое согласие. Она, которая исследует этот вопрос, узнает, расспрашивает, чтобы потом сказать, согласна она или не согласна. Но это никак не означает, что она может давать замуж себя сама, без опекуна. Что касается слов «Вальбикру тустазану фи нафсиа», «бикр», та, которая не была замужем, ее нужно спросить, ее дозволение в отношении нее, то это означает, что обязательно нужно спросить ее дозволение, чтобы она была согласна. Но выражение согласия с ее стороны осуществляется посредством чего? Посредством молчания. Посредством молчания. И что касается последней версии, где сказано «Вальбикру естеазинуга абуга», что касается той, которая замужем еще не была, то у нее спрашивает дозволение ее отец. Шейбну Самин говорит, вот здесь вот «нас». Что такое «нас»? «Нас», то есть ясное, четкое, однозначное указание на кого? На отца и... какую пару? Отец и бикр, подопечная, которая замужем еще не была, дочь его, которая замужем еще не была. Это указано на то, что мнение некоторых ученых, которые говорят, что та, которая еще замужем не была, ее может отец принудить к замужеству. Это мнение, оно слабое. Слабое, которое не имеет под собой основания, не имеет под собой основы. И это мнение противоречит сунне. Сунна указывает на то, что нельзя человеку выдавать замуж свою подопечную без ее согласия, без ее разрешения. Будь то отец в виде опекуна, или брат, или сын, или кто-то другой. Это что касается данной главы Баракалу фикум. Дальше, следующая глава, Баб, говорит имам Ан-Науви рахмаху тааля, тазвиджуль аб аль-бикра сагира. Глава о том, что отец выдает замуж ту, которая еще не была замужем, свою дочь в малолетнем возрасте. То есть пока она еще... молодая, в малолетнем возрасте. Хадис 1422 говорит имам Муслим, рахмаллаху тааля, хаддасана Абу Курейб Мухаммад ибн аль-Аля, рассказал нам Абу Курейб Мухаммад ибн аль-Аля, который сказал, хаддасана Абу Усама, рассказал нам Абу Усама. Абу Усама это кто? А? Хаммад ибн Усама ибн Зейд, ахсантум. Аль-Куфи, ха, перевод из сна. Дальше муслим говорит, ухаддасна Абубакр ибн Аби Шейба, рассказал Абубакр ибн Аби Шейба, каль, который сказал, ваджадту фи китаби, я нашел в своей книге, в своих записях, ан Аби Усама, от Абу Усамы. Обратите внимание, здесь приводят имам муслим два иснада. Первый иснад, это Абу Курейб, говорит, рассказал мне Абу Усама. Второй иснад, Абубакр ибн Аби Шейба, говорит, я нашел в своих записях от Абу Усамы. Конечно, то, что нашел в своих записях передатчик, то, что он когда-то записывал, даже если он забыл, но в его записи это есть, это тоже, что достоверная передача. Это принимается как достоверная передача. Но в этом вопросе могут быть какие-то разногласия, поэтому муслим, рахмаллаху тааля, передает еще одну версию. Видите, Абу Курейб, который говорит, рассказал мне Абу Усама. Ан Хишам, от Хишама. Анабихи от его отца. Ишам Нурва имеется здесь в виду. Ишам Нурва, его отец, это кто? Урва бну Зубейр. Урва бну Зубейр умер в 94 году. Ана Аиша, такаля, тата Аиша, рады Аллаху Тарана, которая сказала, Тазавваджани Расулуллахи саллаллаху алейхи салям лиситти синин, вабанаби ванабинту тисаи синин. Женился на мне посланник Аллаха саллаллаху алейхи салям, когда было 6 лет, когда мне было 6 лет, и взял меня, или пророк, алейхиссалату вассалям, уже стал с ней жить, с Аиша, радиаллаху тааля, когда, говорит она, мне было 9 лет. Калят, и говорит Аиша, فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة. Мы прибыли в Медину, говорит Аиша. Имеется в виду хиджра, переселение сподвижников. Аиша вместе со своей семьей тоже совершила хиджру, будучи маленькой еще. Прибыли мы в Медину, и говорит она, «Вуикту шахра». И целый месяц я болела лихорадкой. Целый месяц у нее была лихорадка. Мы говорили с вами, что климат был такой в Медине, способствующий таким лихорадкам, болезням, особенно для непривычных людей, и у сподвижников многих начались что? Проблемы со здоровьем. И Айша радиаллаху анха говорит также, что у нее целый месяц была лихорадка. «Фавафа шари джумейма». И мои волосы потом достигли джумейма, то есть состояние джумейма. Что это такое джумейма? Джумейма – это уменьшительная форма слова джумма. Джумма – это такие волосы, которые доходят где-то до ушей, до шеи, но не доходят до плеч. Вот так у нее отросли волосы. Причем она говорит джумейма. Джумейма в уменьшительном виде, то есть, значит, только они стали отрастать у нее. В начале еще, в самом начале такой длины волос, как называется джумма, в самом начале. То есть, здесь есть некий пропуск, что подразумевается? То есть, была лихорадка Айша, она болела, волосы выпадали, качество волос ухудшилось, поредели. Потом она стала выздоравливать, и волосы стали потихоньку отрастать. Но еще только в начале еще это было, когда они начали отрастать, так что они были вот такие вот. Да, мочки у шеи чуть ниже, но еще не доходили даже до плеч. «Фататни умму Руман, ва ана аля урджуха». И говорит Айша, радиаллаху таала анха, «И пришла ко мне умму Руман, когда я была на качелях». Урджуха – это качеля, качели. Какие качели? Когда какая-то доска ставится, ее середина устанавливается на какую-то возвышенность, возвышенный предмет, и потом садятся с одной стороны, с другой стороны, да, и качают. Сначала одна сторона перевешивает, потом другая. Вот это называется урджуха. Она говорит, пришла Умму Руман. Умму Руман ко мне пришла, подошла. Кто это Умму Руман? Умму Руман – это ее мать. Это ее мать, Умму Руман. Подошла ко мне, я была на качелях. «Ва маи савахиби». Со мной были мои подружки. «Фасарахат би фатейтуа». И она криком подозвала меня, я подошла к ней. «Ва ма адри ма туриду би». И я не знала, что она от меня хочет. «Фахазат би еди фаукафатни аляльбаб». Она взяла меня за руку, говорит Айша, и поставила меня у двери. То есть привела к двери и поставила у двери. «Факульту ха-ха». Я сказала «ха-ха». «Ха-ха» – это указание на учащенное дыхание. То есть у Айши радиаллаху анха, она задыхалась, у нее было учащенное дыхание. Почему? Может быть, быстро шла, волновалась, почему мать пришла, почему ее позвала вот так вот громко, почему взяла за руку, почему поставила у этой двери. Поэтому было у нее такое учащенное дыхание. «Хатта захаба нафаси». Пока не прошло это мое учащенное дыхание, говорит Айша, то есть пока не успокоилась, дыхание пришло в норму. «Фаадхалятни бейта». И она ввела меня в некий дом. «Фаиза нисвату мина рансар». И вдруг там оказались женщины из числа ансаров. Ансарки там в этом доме были. «Факульна аляль хайри валь барака ва аля хайри тайри». Они начали говорить, пусть будет добро и благодать, хайри барака, аля хайри тайри, да будет счастливая доля. «Фааслямтни илейхинна». И мать моя передала меня им, говорит Айша. «Фагасальна раси ва асляхнани». И они тогда вымыли мне голову, привели меня в порядок. «Фалям яруни илля ва расулуллахи саллаллаху саллям духа». И ничто меня не удивило, говорит она, кроме того, что... кроме пророка саллаллаху саллям во время духа. Кроме того, что я оказалась с посланником Аллаха, саллаллаху саллям, во время духа. Духа – это утро, то есть, да, после уже восхода солнца, время духа, между восходом солнца и обедом, это духа, да. То есть, в это время духа я оказалась вместе с посланником Аллаха, саллаллаху саллям, «фааслямнани илейхи», и они передали меня ему, говорит Айша, радиаллаху та'аля анха. Этот хадис, он указывает на то, что отец, он может выдавать свою дочь, даже если она еще в малом возрасте, замуж. Ну, а как же дозволение? Ведь хадис указывает на то, что необходимо согласие. А как в данном случае может быть согласие, если она еще маленькая? То есть, что может значить ее согласие? Что может значить согласие девочки в таком возрасте? Она не вполне понимает еще, да, все эти вещи, чтобы ее согласие, оно что, могло что-либо значить особо. Все хадисы, как мы сказали, мы должны выполнять их. Да, согласие необходимо. Но как же тут? Тут да. Без согласия, если даже выдает, да, отец, потому что она еще малолетняя. Но когда она достигнет совершеннолетия, у нее есть выбор. Остаться в этом браке или отказаться, чтобы этот никах был расторгнут. То есть, когда она достигнет совершеннолетия, если ей не понравится то, что ее выдали замуж за этого человека, она не захочет к нему идти, то в таком случае этот договор, он расторгается. А если она довольна, если согласна с тем, что ее выдали замуж в свое время за этого человека, хорошо, тогда она, да, идет к нему, и никах будет действительным. Конечно, есть некоторые уляма, которые говорят о том, что если отец выдал замуж свою дочь именно в малолетнем возрасте, то тогда у нее нет выбора на расторжение брака, когда она достигнет совершеннолетия. Но видится и правильное мнение, что у нее есть выбор. Ну а теперь остается вопрос, а как же она, если малолетняя, может ли тогда он уже жить с ней или нет, муж? Если она еще не достигла половой зрелости, не достигла совершеннолетия с точки зрения ислама, может или нет? Уляма говорят, условием является то, что она уже созрела так, что годится, что ей по силам, что это не навредит ей половая жизнь. Хорошо? Вот это условие, что для нее это не станет вредом. Только при этом условии уже муж может иметь с ней близость. Если она уже годна для этого, если подросла в достаточной степени, если организм созрел в достаточной степени, если не будет вреда для нее от половой близости, в таком случае он уже может иметь с ней близость. А до этого нельзя. Если в этом есть вред для нее, если она еще не выдерживает подобных вещей, то тогда ни в коем случае нельзя. И в этом опровержение для тех групп, такие как шииты, рафидиты, улама которых дают разные фетвы. И про двухлетних, и про четырехлетних девочек-то. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Нет. Половая близость, конечно, с ними что запрещена, пока они не достигнут соответствующего развития. Обратите внимание на то, что Аиша говорит здесь, что меня только удивило то, что я оказалась посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, во время духа. На что это указывает? На то, что значит духуль, то есть вхождение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к Аиша, да, или их встреча, это было во время духа. То есть не является условием, чтобы это было непременно ночью. Потому что некоторые говорят, это только вот ночью привозят невесту там, или муж забирает и вводит в дом к себе ночью, непременно должно быть ночью. Нет, это может быть и днем, и ночью. Здесь вообще во время духа сказано. Какие выводы из этого хадиса мы можем с вами сделать? Один из выводов — это машруиату ад-дуа. То есть установленность в сунне, в шариате такой вещи, как дуа. Мольба за молодоженов. Обращение к Аллаху с просьбой, чтобы Аллах даровал хаир, благо, чтобы даровал бараку, даровал благодать. Как это приводится в хадисе Абдурахман ибн Ауфа, ради Аллаху Таран, что пророк Сусам сказал ему: барак Аллаху ляк, пусть Аллах даст тебе бараку, пусть Аллах дарует тебе благодать. Это первый вывод. Дуа за молодоженов. Второе. Второй вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что девушку или невесту, которая выходит замуж, ее готовят, украшают, моют ей голову и так далее. То есть какие-то процедуры там связаны с чистотой, с приведением ее в порядок. То есть готовят невесту для ее мужа, чтобы проводить ее торжественно к ее мужу. Следующий вывод из этого хадиса. Здесь машруия, то есть установлены в шариате собраний женщин, что женщины собираются для того, чтобы как-то поддержать невесту, утешить ее. Как в данном случае. Айша радиаллаху анха зашла, там были ансарки, которые стали поздравлять ее, стали поддерживать ее. Следующий вот из этого хадиса. Это объявление о никяхе. Одна из причин или из целей, почему вот так женщины собрались при выдаче Айши замуж, одна из целей этого – это оповещение людей. Потому что отличие никяха от прелюбодеяния как раз состоит в чем? Что никях, он бывает открытый, и люди оповещаются. Следующий вывод из этого хадиса, опять же, вот из того, что женщины собрались, что женщины, да, они собираются, утешают там, готовят ее и так далее, делают за нее дуа в этом оповещении. Ну, еще какой мудрый смысл? То, что женщины взрослые, они таким образом учат молодую девушку, учат, как нужно себя вести, каким-то адабам, нормам поведения, которые связаны вот с браком. Вот в этом положении, как, то, что называется зифаф по-арабски, когда провожают, да, девушку, которая выходит замуж, провожает к ее мужу, они какие-то дают наставления, чему-то учат ее. Это тоже очень важно. Как она должна себя вести, когда встретится с мужем. Всему этому они учат, наставляют. И это тоже важно. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис, как мы сказали, он указывает на то, что да, малолетняя может выходить замуж или выдает опекун малолетнюю, но, конечно, при условиях. При условиях. Шейбну Самин, он подчеркивает это, и он говорит, очень важно, чтобы эта ситуация была подобная вот ситуации, которая описывается в хадисе. Потому что там о ком шла речь? Речь шла о том, что это был Абу-Бакр Вали. Абу-Бакр был опекун. Тут никто не может что сомневаться в его искренности, сомневаться в его добропорядочности, верно? Его религиозности. Та, которая выходила замуж. Айша радиаллаху анха, мать правоверных. Конечно, тут исключено, что она была бы не согласна, даже если она вырастет, выйти замуж за пророка алейхи салату вассалям. Тот, который женился на ней, который женился к ней, это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь вообще никаких сомнений, что быть не может. Опять же, если договор бракосочетания был заключен, когда ей было 6 лет или 7 год, шел Айша радиаллаху анха, но это не значит, что пророк сам забрал ее и стал с ней жить сразу. Нет, пока она что не достигла половой зрелости, пока не достигла совершеннолетия. Поэтому Шейх Ибн Усаймин и говорит, то есть мы не можем вот так вот теперь сказать, в общем, все, можно вот так выдавать замуж малолетних. Нет, со всеми этими оговорками. А в наше время, говорит Шейх Ибн Усаймин, так вообще он считает, что это нельзя делать. Потому что у людей сегодня нет добропорядочности, и люди сегодня могут продавать, покупать, не заботясь о дочерях, не заботясь о подопечных. Поэтому сегодня вообще этого, что не следует делать, говорит он, рахмаллаху та'аля. Но здесь, конечно, совсем другая ситуация. Сказано, что Айша говорит, радиаллаху та'аля анха, что женился на мне, когда мне было 6 лет, у абана би. А бина произошло, когда мне было 9 лет. Что такое бина? Бина – это то, что провожают девушку, невесту провожают к мужу. Это называется бина, что они встречаются, что они остаются наедине. Это называется бина по-арабски. Бина буквально, что такое бина? Бина – здание, да, или строительство. Почему так называется? То, что муж уже начинает жить со своей женой, они встречаются, остаются наедине, что называется это бина. Почему так называется? Это как бы возведение здания, да, бина буквально. Это указание на то, что это первая встреча мужа с его женой, что они остаются вместе. Откуда возникло это название или этот термин бина? Раньше, когда арабы женились, то жених что он делал? Он строил или возводил такую палатку. Возводил палатку или шатер какой-то, да, для женитьбы. Новую палатку, новый шатер. А если уже был старый, то приводил его в порядок, там заполнял всем необходимым. Потом это стало часто использоваться. Да, биня, построил новую палатку, новый шатер. Потом стало уже применяться это название, этот термин к духу, то есть к вхождению уже мужа к жене. Хадис указывает на то, что, баракаллаху фикум, очень важно, на то, что время, когда женщину, невесту доставляют к мужу, это когда бывает возраст, когда она уже в состоянии выдержать джима, то есть близость, и это не навредит ей. Даже, может быть, если она еще молодая, но тут условия, что она уже достаточно созрела и не навредит, это ей. А уже какой-то возраст, уляма говорит, это бывает по-разному. То есть точно сказать здесь какой-то, упомянуть определенный возраст нельзя. Почему? Потому что это зависит от женщин, от девушек. По-разному созревают, период созревания бывает разный. Поэтому какой-то определенный возраст здесь назвать в качестве критерия мы не можем. Айша говорит, что Абдул-Тарана 9 лет. Да, это 9 лет, это, как правило, возраст уже совершеннолетия. И особенно у женщин в южных странах, 9 лет – это уже что возраст, когда созревает. Созревает девушка – это возраст уже половозрелости. Но, как еще раз мы говорим, это зависит что от местности, от скорости созревания там, и так далее. И так далее. Ан-Науви говорит, рахмаллаху тааля, Ум Руман – это кто? Это мать Айши, радиаллаху тааля. Урджуха объясняет, что такое. Что такое урджуха, мы говорили с вами? Это то, при помощи чего играют дети или там молодежь, это качели мы называем это, да, когда какая-то доска устанавливается, ее середина на какой-то возвышенный предмет, и садятся с двух сторон, и она приходит в движение, сначала одна сторона поднимается, потом другая, говорит Ан-Науви рахмаллаху тааля, описывая нам, что такое урджуха, чтобы нам было понятно, что речь идет о качели, какой качели. Ан-Науви рахмаллаху тааля, он тоже говорит о том, о чем мы с вами сказали, что желательно так подготовить невесту, да, помыть ей волосы, нарядить ее для мужа, украсить. И желательно, чтобы женщины для этой процедуры собрались, да, для этого мероприятия, что кто-то моет голову, кто-то украшает, наряжает ее, какие-то советы дает, поздравляет, успокаивает и так далее. И смыслов этого также, говорит Ан-Науви, что таким образом происходит и'ляну никах, то есть оповещение людей о никахе. И говорит он, хадис указан на то, что дозволен зифаф. Что такое зифаф? Проводы невесты к мужу и вхождение мужа к невесте. Дозволено днем, так же, как дозволено ночью. То есть это дозволено как ночью, так и днем. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, он говорит, автор, не автор, а мутерджим, то есть тот, который дал заглавие для названия для глав, он говорит, баб тазуидж аль-аб аль-бикр ас-сагир. Глава о том, что отец, он выдает замуж малолетнюю дочь, которая еще не была замужем. То есть, можно это или нельзя. Хадис указывает на то, что это можно, говорит Шейх ибн-Усаймин, потому что Абу-Бакр, радиаллаху тааля, женил свою дочь Айшу, радиаллаху тааля, когда ей было 6 лет, то есть, она была еще малолетней, выдал замуж, да, но не значит, что Пророк сам стал с ней жить в этом возрасте. Да нет, когда она достигла уже совершеннолетия, потом забрал ее Пророк, алейхиссалату вассалям. Шейх ибн Усаймин говорит, видится, что она, вне всякого сомнения, была согласна. Говорит Айша, радиаллаху тааля, женился на мне пророк, алейхиссалату вассалям, ли ситти синин. Что такое ли здесь? Ли – это то, что называется лям ли таукит, то есть частица лям, которая указывает на время. То есть, женился, когда мне было 6 лет, так буквально. Ли указывает это лям на время. Как в словах Аллаха Субхану тааля, акими ссарата ли дулюки шамс, выстаивай намаз, Ли дулюк и шемс. Дулюк и шемс – это отклонение солнца от середины неба. То есть время зухра. Да? Ли дулюк и шемс. Ли здесь, то есть во время отклонения солнца от середины неба. То есть вот в это вот время. Дальше она говорит, оба наби, ва анабин тутисир синин. И проводили меня к пророку, алейхиссалату вассалям, то есть он стал жить с ней, с Аишей радиаллаху анха, когда мне было 9 лет, говорит она. То есть 3 года Аиша радиаллаху анха была женой пророка, алейхи салату вассалям, но он к ней не входил. Дальше, говорит она, мы прибыли в Медину, фа ву'икту шахра, целый месяц, ву'икту, то есть у меня была лихорадка. Фа шари джумейма, мои волосы достигли джумейма. Джумейма, мы сказали с вами, что это локон такой, который доходит до мочки ушей, до шеи, но еще не доходит до плеч. То есть, говорит, Шейлю Самин, по всей видимости, ее волосы выпали, поредели, пришли в некий такой беспорядок, и укоротились, ослабли, потом начали отрастать. Пришла ко мне Умму Руман, это мать ее, а я была на качелях, со мной были мои подружки. То есть, вот такая, такое развлечение, при помощи которым развлекались дети. А еще радиаллаху анха, потому что она была тогда все-таки еще что-то юная. Она ей было всего 9 лет тогда. Поэтому она играла с подружками, с девушками. Фасарахат бия. Фатейтуа. Она крикнула мне, я пришла. То есть мать ее, Умму Руман, крикнула, я пришла, позвала громким голосом. «Уама адри ма туриду би». Я не знаю, что она хотела от меня. «Фахазат биеди». Она взяла меня за руку. «Фаукафатни аляльбаб». И поставила меня у двери. И я говорила «ха-ха». То есть задыхалась Аиша радиаллаху анха. Учащенное дыхание было. «Хатта заба нафаси». Пока не ушло мое вот это учащенное дыхание. То есть как будто Аиша радиаллаху анха несколько что испугалась, переволновалась, потому что мать вот так пришла, крикнула, взяла ее за руки. То есть громким голосом позвала, взяла ее за руку. И как бы видится из этого описания, что она не говорила ничего, пока не привела ее к двери. Аиша еще тяжело дышала, потом, когда отдышалась, мать ее ввела вот в эту вот комнату. Вела в комнату, и там оказались женщины из числа ансаров, и они сказали, эти женщины, аляль-хайри, валь-барака, Шейхуль Самин, мы его шарх сейчас разбираем, хоть мы это уже разбирали, но это будет и повторением, и упоминанием того, что говорит Шейхуль Самин, правильно? Что мы разбираем с вами его шарх полностью, что он говорит. Женщины начали говорить, аляль-хайри, валь-барака, пусть будет добро, пусть будет благодать, аляль-хайри, та-ир, пусть будет самая лучшая доля. Вот это вот форма поздравления, баракалуфик, форма поздравления, тагния, которая была у арабов тогда. Они говорили, аля хайру барака, аля хайри тайр, аля хайри тайр. Тайр – это доля, доля может быть что, хорошая, счастливая, может быть несчастная. Они говорят, аля хайри тайр, чтобы была хорошая доля, счастливая доля. Такое было поздравление, распространенное среди арабов. Но есть и другие формы поздравления, говорит Шейхуль Самин. Как то баракаллаху лакума, барака алейкума, ваджама бейнакума фи хайр. Пусть Аллах даст благодать вам и устроит благодать над вами и объединит вас во благе. Если вот эту вторую вещь человек скажет, то это самое лучшее, это лучше, говорит Шейхуль Самин. Если какие-то другие формы поздравления будет говорить, не противоречащие шариату, конечно, то, говорит Шейхуль Самин, нет проблем. Вот это лучше, то, что передано. Иншаллах та'аля, на следующем уроке я спрошу это. Да наизусть. Я думаю, что вы все знаете это, но на всякий случай. Будет повторение для тех, кто знает, или выучит тот, кто не знает. Она передала меня им, то есть мать передала Аишу этим женщинам. Они помыли мою голову, привели меня в порядок. Меня только удивило то, говорит Аиша, что я оказалась с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, во время духа, они передали меня ему. Здесь довод, говорит Шейхуль Самин, на то, что девушку ее приводят в дом мужа и передают. Да, здесь указание на это. У нас, говорит Шейхуль Самин, обычаем было другое, что наоборот муж, он который приезжает к жене в ее дом, в дом ее семьи, да, забирает ее. И я не знаю, везде так, во всех странах такое обычай или нет, говорит он. А сегодня так вообще. Сегодня в этих так называемых дворцах бракосочетаний, там, где проходят свадьбы, в арабских странах часто проводятся свадьбы, где специальных таких, то, что называют кусур аль-афрах, то есть залах для торжеств, для проведения торжеств. Как правило, там вообще, говорит Шейхуль Самин, встречаются муж и жена, там встречаются, там ему и вручают ее в этом дворце, что для торжеств. Но все эти вещи в любом случае это из того, что называется «Аль-Умур Аль-Адия». «Аль-Умур Аль-Адия», то есть вещи, относящиеся к традициям. То есть, смотря, какая традиция в этом обществе. Невесту ли доставляют туда, да, или муж приезжает, забирает, или там они встречаются в месте, где проходит торжество. Но некоторые уляма говорят, отмечая Шейх Усаймин, да помилует их этих ученых Аллах, что если муж ждет жену, что привезут жену, привезут невесту, вручат ему, то это даже для него может, это вот ожидание томительное, быть узром, то есть уважительной причиной для того, чтобы не идти на намаз джама, на коллективный намаз. То есть если ему сказали, вечером привезем, или ночью привезем, и он думал там, что на Магриб привезут, вечером привезут, и вот после намаза Магриб он ждет, наступает время Айша, а еще не привезли невесту, а он ждет. Вот говорят некоторые уляма, да помянут их Аллах, что у него есть уважительная причина, чтобы не пойти на коллективный намаз. Почему? Опираются на слова пророка алейхиссалату вассалям, «Ля салата би хадрати таам». Нет намаза при присутствии пищи. То есть, если пища уже готова, трапеза готова, тогда нужно сначала поесть, а потом делать намаз. «Валя вагуа юдафиу лахбасан». Также не делается намаз, если человека давят две нужды. То есть, он... Малая нужда или большая нужда его есть, потому что это его будет отвлекать от намаза. А здесь сердце человека занято еще больше. Еще больше занято ожиданием женщины, невесты, которая приедет, которая вручат ему. Это еще больше это занимает, отвлекает его, чем что еда, чем мысли там о еде. Правильно? Так, такой вывод делает некоторые люди. Аллаху тааля аля. Дальше Шейх Усаймин говорит, здесь довод в этом хадисе на то, что отец может выдавать замуж свою малолетнюю дочь, которой меньше 9 лет, и говорит Шейх Усаймин, выдавать свою малолетнюю дочь, да, еще раз, выдавать замуж это не значит, что муж будет жить с ней, иметь с ней половую жизнь, нет, речь идет о самом просто, что договоре бракосочетания. Хадис указывает на то, что это можно, но Шейх Усаймин говорит, малолетняя, той, которой еще 9 лет, у нее же не может быть еще с ее стороны выражение дозволения, которое что-то бы значило. Выражение согласия, которое что-то бы значило. Так вот, можем ли мы взять, говорит Шейх Усаймин, этот хукм, то есть этот вывод, что можно выдавать замуж малолетнюю дочь, взять его так в общем и сказать, да, можно, сделать это как некий общий хуком, некое общее установление. Или мы скажем, можно, если есть подобная ситуация, как в данном случае. А такая, говорит Шейх Усаймин, вообще может быть разве ситуация. Так вот, берем этот хуком как нечто общее, что можно выдавать замуж отцу свою малолетнюю дочь. Или это ситуация, которая подобная ситуация, которая описана в этом хадисе. Шейх Усаймин говорит второе. То есть нельзя брать этот хукм как некий общий хукм. Особенно в наше время, когда женщины становятся у некоторых их опекунов, попечителей чем-то вроде товара. Так что человек продает кому хочет, когда хочет и не переживает свою дочь. Поэтому, говорит Шейх Усаймин, нельзя в общем, чтобы выдавали вот так малолетних дочерей. Почему? Потому что малолетняя, она еще не способна выразить свое согласие должным образом. То есть получить от нее полноценное согласие, еще что, нельзя. Потому что она не понимает этот вопрос. И даже если человек спросит дочь, которой там 6 лет, скажет, ты хочешь замуж, она разве понимает, что такое замуж еще? Она не понимает, что такое замуж. Поэтому с ее стороны не может быть издан, не может быть получено какое-то что-то значащее дозволение. Вот когда достигает 9 лет, вот тогда уже она может что дать дозволение. Исходя из этого, Шейх Усаймин не может выдавать замуж, иначе как с ее дозволения. Ее дозволение, когда она что подрастет. Но мы сказали, как можно объединить все эти вещи. Если даже выдал замуж отец, все равно что? Ожидает, пока она не вырастет, а когда она вырастет, она уже потом сама принимает решение. Оставить этот брак, согласиться на него или расторгнуть его. Или не хочет, тогда брак расторгается. Тогда брак расторгают. Шейх Усаймин говорит, вот на это указывают шариатские доводы, то есть выдавать замуж можно только, когда она согласна. особенно в наше время, когда потеряны такие понятия, как амана, надежность, честность, и когда люди следуют за своими страстями. Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, «Вахаддасана Яхья ибн Яхья», это вторая версия этого хадиса, «Рассказал нам Яхья ибн Яхья, который сказал, ахбарана Абу Муавия, сообщил нам Абу Муавия, ан Хишам ибн Урва, ан Хишам ибн Урва», ха, перевод иснада. Дальше Муслим говорит, «Вахаддасана ибн Нумейр», рассказал ибн Нумейр, «Валлафзуля», версия понижит ему, который сказал, «Хаддасана Абда», рассказал нам Абда, Абда, «Гуа ибн Сулейман», это Абда ибн Сулейман, аль-Куфи, ан Хишам, ан Хишама, ан Аби, от его отца, то есть Урва ибн Зубейр, ан Айша, тот Айша, Калит, который сказал, «Тазауджанин набию, саллаллаху алейхи ва саллям, ана бинту сити синин, женился на мне пророк, саллаллаху алейхи, когда мне было 6 лет, и вошла я к нему, или отвели меня к нему, когда мне было 9 лет. Следующая версия этого хадиса говорит имам Муслим, «Вахаддасана Абд ибн Хумейт», рассказал нам Абд ибн Хумейт, который сказал, «Ахбарана Абдур-Разак», сообщил нам Абдур-Разак, Абдур-Разак ибн Хаммам, который сказал, «Ахбарана Ма'мар», сообщил нам Ма'мар, «Ани Зухри, от Зухри», عن عروة عروة عن عائشة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين. От Айши, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям женился на ней, когда ей было 7 лет, а торжественно проводили ее к нему, когда ей было 9 лет. وَلُعَبُهَا مَعَهَا, и ее игрушки были вместе с ней. وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ, и он умер, когда ей было 18 лет. Обратите внимание, здесь от Айши передано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям женился на ней, когда ей было 7 лет. А в предыдущих хадисах сказано, когда ей было 6 лет. Есть ли противоречие между этими хадисами? Нет. Когда говорится 6 лет, имеется в виду полных 6 лет. Наступило полных 6 лет, и она вступила в 7-й год уже. Шел 7-й год ее жизни. Там, где сказано 7, имеется в виду, что шел 7-й год ей. Поэтому противоречий нет. Дальше сказано, что ее проводили к пророку, алейхиссалату вассалям, торжественно. Сказано, «Лю'абу ха-ма'ага», ее игрушки были вместе с ней. «Лю'аб». «Лю'аб» — это множественное число слова «лю'аба», то есть игрушка. Имеется в виду игрушки разные. Раньше делали из чего их? Делали там из какой-то одежды, из тряпок каких-то, из шерсти и так далее. Либо в форме маленьких девочек, это куколок, либо делали в форме там лошади или еще чего-то, игрушки. И девочки или дети, да, они играли с игрушками, в данном случае куклами, с куклами играли девочки. Почему здесь упоминается это, что игрушки вместе с ней были, когда ее отвели? Почему на это указывается? Почему это упоминается? Упоминается, чтобы указать на то, что она была еще что? Молодая, что она была еще молодая, что она была еще юная. То есть юным девушкам они могут еще играть, что в игрушки какие-то. Для них это позволительно. Сегодня иногда бывает 30-40 лет невестам. И они еще, у них там какие-то плюшевые игрушки и так далее. Нет, речь идет о юных, да, о юных каких-то девушках, девочках. Они играют. И здесь указание на дозволенность игрушек, чтобы девочки играли с игрушками, указание на дозволенность этого. И польза от этого, есть польза. Польза, что девочки, когда играются с куклами, с игрушками, они обучаются чему? Заботе, заботе о детях, как ухаживают за детьми. Мы с вами говорили о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, побуждал к женитьбе на молодых, чтобы брать замуж молодых жен. И мы говорили о той пользе, которая там заключается. Это не значит, что не нужно жениться на женщинах, которые уже не молодые или которые уже были замужем. Нет, и на них женятся, конечно. В этом есть своя польза, есть свое благо тоже. Но в том, чтобы жениться на молодых, в этом есть поощрение. Потому что в этом много пользы, о которой мы с вами говорили. А какая польза, например, вспоминайте, что они бывают плодовитые, еще что потомство, которое они рождают, оно бывает более полноценное, что самые лучшие качества в потомстве в детях бывают, когда девушка выходит замуж и рожает рано, что это еще новые яйцеклетки, которые что, еще не состарились, там ребенок бывает более здоровый, более талантливый, более способный. потом она сможет больше родить детей, еще какая польза. Она бывает покладистая, она легче перенимает характер мужа, подстраивается под характер мужа, ее легче воспитать и другие полезные стороны этого. Но некоторые говорят сегодня, потому что, конечно, люди сегодня, они под влиянием воспитания немусульманского понятия людей изменились. Сегодня люди, когда говорят, что брать молодых невест, поощрение к этому, они говорят, да ну зачем мне нужна, что я буду и в игрушки с ней играть, что ли. Я хочу какую-то такую же взрослую, серьезную, чтобы можно было с ней поговорить, пообщаться. Вот такие идеи распространяются, но это откуда взяли люди это? Они берут это, конечно, из вот этих вот средств массовой информации, каких-то средств пропаганды немусульманских. Да, люди начинают говорить, которая взрослая, которая уже там в возрасте, она меня поймет, я ее пойму. Всякие вот такие вот, что называется, тараканы. Распространяют среди молодежи подобные мысли. Это ошибка. Это ошибка. Мы говорили, женитьба на молодой, она содержит в себе много-много пользы. Большая польза есть в этом. Потом, что значит, она меня понимает, я ее понимаю. Хамдулилля, эта молодая тоже, она вырастет, и она как раз ты ее воспитаешь, и она будет понимать тебя как нужно как раз, а не та, которая уже, машалла, 30-40 лет, которая уже, она созрела, и у нее свои мысли, свой взгляд на все вещи. И ты ей говоришь, а она тебе ответит 10 слов и спорит с тобой. Да? В чем здесь удовольствие? В том, что она с тобой спорит. Потом, если так тебе хочется поговорить с какой-то зрелой, там, взрослой женщиной, вот бабушка у тебя есть, тетя есть, мама есть, в конце концов, поговори с ними. Из выводов этого хадиса, хадис указывает нам на то, что можно девочкам, молодым девушкам иметь какие-то игрушки, играть с игрушками. Дозволяется это, здесь упоминается и качели, упоминаются какие-то игрушки, да, и для детей, и для молодых, юных девушек. В этом есть польза, в том, что девочка играет с куклами, есть польза, например, шьет одежду для куклы, да, девочка учится этому, каким-то домашним делам она учится, воспитывается в том, чтобы заботиться о ребенке, тренируется, учится этому там домашнему хозяйству, как-то учится, да, с этими куклами, привыкает к этим вещам. И опять же, что вырабатывается в ней? Вырабатывается какое-то сочувствие к детям, жалость, любовь, заботливость. Она берет там на руки, в объятия качает ее, там успокаивает ее, эту куклу. Это важно. Это все вещи, которые одобряются шариатом. И поэтому хоть само по себе какое-то изображение, какая-то фигура там, да, в облике человека или животного, по сути, что это запрещено, верно? Запрещено. Но делается исключение в данном случае шариатом из-за вот той пользы, которая в себе содержит это. Ну и опять же важно подчеркнуть, что, конечно, куклы, которыми играют, следует, чтобы это не были куклы прям целиком похожие на людей. Чтобы они напоминали как-то, да, ребенка, там, человека, напоминали, там делают там из шерсти, из материи, как-то делают эти куклы тряпишные какие-то. Она напоминает ребенка, но в то же время, чтобы это не было прям полноценным таким изображением. Лучше, чтобы не было полноценным изображением. Опасения есть у некоторых, говорят, а как же, вот если человек женится там в 35-40 лет на той, которой там 17 или 16, он-то скоро состарится, а у нее будут потребности, которые он не сможет удовлетворить. Не будет паритета сил, да, говорят они. Что мы скажем на это? Скажем, проклятый Сарату сам женился, как уже достаточно в взрослом возрасте. Айша радиаллаху анха была еще совсем молодая. Кто-то скажет, ну, проклятый Сарату, у него была сила 30 мужчин. А этот человек, он состарится и не будет достаточно для женщины его. Его сил не будет достаточно. По поводу паритета сил, в конце концов, это не борьба и не поединок. Хорошо, чтобы говорить, чтобы одинаковая там, весовая категория была или что-то. А кто говорит, что не будет сил, это неправильно. Это неправильно. Потому что, как у нас в хадисе Ибн Масуда, помните? Если женится человек, пусть на женщине, которая младше его гораздо, это Аллах Субхану дает ему силы. Дает ему силы. И потом, хорошо, предположим, ему 35 или 40. Ей, предположим, там 16-17, предположим, да. Ну, проживет он до 60 лет, предположим. Сколько? 25? 20 лет еще. Ей к тому времени сколько будет? Под 40. В принципе, женщина под 40, она уже, машаллах, она взяла свое. Взяла свое и уже родила уже. И уже после этого, как правило, уже особо такого нету, да, у женщины. Она уже взяла свое, что она взяла, свою нужду от него она уже взяла. Потом мужчина. Мужчина, в отличие от женщины. У женщины очень рано заканчивается вот этот период детородный, период половой жизни заканчивается раньше, чем у мужчины. У мужчины, машалла, мужчина может и в 70, и в 80, и в 90 лет еще и рожать детей может, хорошо. Поэтому мужчины и женщины в этом плане не равны. Потом сказать, что женщине недостаточно мужа, который уже в таком возрасте, тоже неправильно это. Потому что у мужчины, Аллах Субхана дал мужчинам больше сил. Потом потребности мужчины всегда больше, чем у женщины. Поэтому мужчине разрешается жениться на двух, на трех, на четырех. Правильно? Если у нее будет четыре жены, значит, ей будет только четверть мужа, по сути. Правильно? То есть, одна четвертая ей достанется от того, что будет делать муж. И для нее достаточно. Правильно? Шариат указывает на то, что она может быть одной четырех жен, значит, для нее достаточно. И такие вещи говорят те, которые мало что понимают в этих вещах. Уляма говорят, что, как правило, жалобы бывают со стороны женщин, в том плане, что чересчур много от меня требует муж. И со стороны мужей, наоборот, бывают жалобы, что мне жена не дает то, что мне нужно. Вот в основном такие жалобы бывают. Часто женщина отказывает мужу, не хочет, не может, а муж наоборот. Поэтому даже к судьям обращаются некоторые женщины и говорят, просто меня замучил, он все время не дает мне покоя. Наоборот, таких жалоб, что не бывает. Поэтому пророк Сусарам хадисы упоминаются, где проклятие для женщины и угроза для женщины, которая отказывает мужу в семейном ложе, отказывает мужу в близости. Правильно? Потому что со стороны женщины наблюдается это часто. А у мужчины, он наоборот, горит, и у него страсть. Посмотрите, у женщин это очень важно. Шахва, половое влечение у мужчины, оно несравнимо с тем, которое у женщины. Оно гораздо сильнее. Поэтому сподвижник, посмотрите, увидел только тень жены в лунном свете. И уже не выдержал, бросился на нее. И совершил нарушение. Да, там хадис, который будем проходить. Только тень увидел, уже возбудился и не смог с собой совладать. Посланник Аллаха, который лучше других мог совладать с собой, увидел женщину, которая проходила, которая была в хиджабе. Верно, она была в хиджабе, и при этом пророк Сусарм, что возникло у него что-то в душе, так что он пошел и удовлетворил свою нужду у его жены. Это у мужчин страсть совсем другая. Поэтому те, которые говорят, не будет достаточно ей, она молодая, а он там ее старше на 15 там, лет или на 20 лет, на самом деле, что это не так. Если не какие-то там исключительные случаи, но исключение скорее подтверждает правило. Что все удивляются такой женщине, да, или мужчине. Шейх Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, игрушки были с ней, потому что она еще была юная. У маленьких вот таких вот, или у юных девушек, девочек. Вот эти вот куклы, это для них, говорит Шейх Усаймин, самое любимое, что может быть. Самые желанные игрушки для них это кукла. Если машину им дать, они не принимают это. Или все другое, что дашь, им это не нужно, не принимают. А именно кукла. Именно ей нужна девочке кукла. И ты видишь, как она там поет какие-то колыбельные этой кукле, убаюкивает ее, там одевает ее. Если может ее мыть, то моет ее. Или кладет ее, говорит, черюсами возле кондиционера, включает для нее кондиционер, если жарко, если это зима, холодно, укрывает ее. Все это, конечно, вносит радость в сердце девочки, игра с куклами. И в этом проявление мудрости Аллаха Субхана ва Тааля, потому что через эту игру девочка привыкает, обучается заботе, заботе о детях. И такое стремление к игрушкам в виде кукол нет у мальчиков, нет у детей мужского пола, говорит, мы это видим у девочек. И это из мудрости Аллаха Субхана ва Тааля. Дальше здесь далиль, говорит, то, что можно использовать вот такие игрушки молодыми, юными девочками, потому что они пользуются, играют с этими игрушками. Но что подразумевается под игрушками? Когда мы говорим о дозволенности игрушек или кукол, что подразумевается? Какие куклы? Куклы, которые целиком соответствуют по виду, по облику, по фигуре человеку. Полностью это фигура и облик человека. Как сегодня вот из пластика делают куклы. И такие куклы, которые разговаривают. Там внутри у них динамик какой-то, она начинает разговаривать, а некоторые ходят также внутри, какая-то пружина есть у этой куклы, которая приводит ее в движение, она ходит. Сможем ли мы сказать о дозволенности вот таких кукол, которые целиком похожи по своей форме, виду на людей, даже разговаривают там и так далее? Или мы говорим, что нет, кукла должна быть по виду своему далекой от сотворенного Аллаха Субхану Тааля, живого существа? Шейх Усаймин говорит, вне всякого сомнения, ответ смотрите какой. Он говорит, самое лучшее, чтобы вид игрушки куклы все-таки отдаленно напоминал, да, отдаленно напоминал человека и не был бы похож, был далек от того, чтобы быть полностью похожим на то, что сотворено Аллахом Субхана ва Тааля из живых вот, существ, живых людей. И говорит он, хвала Аллаху, в наше время появились вот такие вот куклы, вроде есть ножки, там голова есть, ручки есть, но в то же время лицо такое, которое, где не изображены черты лица, и там нет какого-то голоса, вот это лучше. И цель достигается, что есть ребенку с чем играть, и в то же время избегается уподобления облику человека. В этом хадисе Дали, говорит, Шейх Усаймин, на благонравие пророка, алейхиссалату, какой у него был хороший нрав, что Аиша, радиаллаху анха, пришла к нему с этими игрушками. А может быть, если она там будет с этими игрушками играть там или что-то, это как-то отвлечет ее от пророка, алейхиссалату, да могло отвлечь. Но пророк, алейхиссалату, несмотря на все это, он проявлял такую уступчивость в отношении семьи. Он относился наилучшим образом, самым лучшим обращением он обращался со своими женами, со своей семьей и говорил «Хайруком, хайруком ли агли» – «Лучший из вас, тот лучше для своей семьи, для своей жены Ивана, хайруком ли агли» – «Я самый лучший в обращении с моей семьей, с моими женами». Дальше говорит имам Муслим, хадис Яхья ибн Яхья, да, у нас остался версия, а? Говорит, у хадасана Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, у Исхак ибн Ибрахима, Исхак ибн Ибрахима, у Бакр ибн Абишей, Бакр ибн Шейба, у Абу Курейб, а также Абу Курейб, кале Яхья, Яхья, у Абу Курейб, кале Яхья, у Исхак, Яхья, Исхак сказали, ахбарана, сообщил нам, у кале лахарани, хадасана, а двое других сказали, рассказал нам, Абу Муавия, аниль Амаш, от Амаша, ани Ибрахима, от Ибрахима. Ибрахим это кто? Ибрахим Язид Ан-Нахаи, год смерти 96-й. Ани Расвад, это Расвада, Асвад Ан-Язид. Ан-Нахаи это дядя по матери Ибрахима Ан-Нахаи, умер в 74-м, Ан-Мухадрам. Ана Аиша, вот Аиша Калид, которая сказала, «Та заводжа Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ва бинту си, ва банабия, ва бинти са». Женился на ней посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ей было 6 лет, и забрал ее, то есть доставили ее к нему, да, когда ей было 9 лет, вамата анга вахия бинту самана ашрата, и умер, когда ей было 18 лет. Шейх Усаймин говорит здесь также указание, довод на какую вещь? На то, что духуль это когда муж входит к жене, да, то есть они уже живут вместе, входит к ней, близость, что вот эта близость, забрать жену, там, войти к ней, называется духуль, что вот это может быть после договора по прошествии длительного времени. Потому что Пророк Сусам женился на Айше, и сколько было ей? 7-й год шел, а уже когда он ее забрал, да, духуль, схождение к ней состоялось уже когда? Через 3 года, да, когда ей было 9 лет. То есть может быть вхождение мужа к жене, их совместная жизнь, начаться по прошествии длительного времени после заключения брака. Хадис указывает на это. То есть не является условием для духу, для вхождения мужа к жене, чтобы это было сразу после акда, после брачного договора. Но Шейх Ибн Усаймин говорит, а что лучше? Лучше, что все-таки вот эти две вещи, никях и начало совместной жизни, следовали друг за другом, или лучше, чтобы был разрыв. Сначала никя, а потом через какое-то время только что начинается совместная жизнь. Как лучше? Шейх Ибн Усаймин говорит, самое лучшее, чтобы никях заключался перед непосредственным началом совместной жизни. Не загодя там, за год, за два, за три, да, непосредственно договор. Это лучше. Не значит, что нельзя по-другому. Можно, но так лучше. Почему? Чтобы сердце человека не привязывалось, говорит Шейх Ибн Усаймин. Потому что если будет так, что духуль, то есть начало совместной жизни, будет гораздо позже, чем акт, то есть брачный договор, за это время может случиться что-то. Может случиться развод, например, или смерть может случиться и так далее. А если не, поэтому, если непосредственно будет брачный договор, а потом сразу началась совместная жизнь, перед началом совместной жизни сразу и непосредственно договор, это лучше. Но некоторые люди почему говорят, нет, давайте все-таки никях сначала мы заключим акт, договор никяха, то есть, или как это у нас называется, почитаем никях, да? Заключим брачный договор сейчас. Почему? Потому что я боюсь, что что-то изменится. Там передумать, еще чего-то, там кто-то придет, какой-то другой, который больше понравится. Что-то изменится. Он говорит, вот я сейчас посватался, им согласились выдать за меня, и я почему с этим спешу, хорошо, то есть почему спешу, чтобы никях был сразу, а даже если мы жить начнем потом, чтобы что-то не изменилось, потому что может ситуация измениться. Что мы скажем, говорит Шейх? Проблем нет, хорошо, поспеши, женить бы, но если положение изменится, то оно же может измениться и после уже никяха. Тоже может. И это еще тяжелее, говорит Шейх Ибн Усаймин. Это еще тяжелее. Почему? Потому что уже в таком случае они начнут пытаться расторгнуть брак между мужем и женой. Разделить уже мужа и жену. Не те, которые просто там были, что? Помолвлены. А уже мужа и женой будут стараться развести и разлучить. И ситуация осложнится. Поэтому Шейх Ибн Усаймин говорит, как бы то ни было, лучше, если человек не заключит брачный договор, иначе как непосредственно перед началом совместной жизни. Но если будет это раньше, за какой-то срок до этого, то тоже не проблема. Давайте еще возьмем мы главу одну, баракаллаху фикум. Да? Да? А может две даже? Иншалла. Следующая глава говорит новый баб истихбаб. Глава о том, что желательно выходить замуж или жениться, или выдавать замуж в Шаввале, в месяце Шаваль, и желательность вхождения мужа к жене в месяц Шаваль. Хадис 1423 говорит имам Муслим, хаддасана Бакр ибн Аби Шайба, Раслан Бакр ибн Аби Шайба, ва Зухейр ибн Харб, а также Зухейр ибн Харб, лафзу ли Зухейр. Эта версия принадлежит Зухейру. Халя, они сказали, хаддасана Вакия, раскладном Вакия, который сказал, хаддасана Суфьян, раскладном Суфьян, ан Исмаиль ибн Умейя, это Исмаиль ибн Умейя, Исмаиль ибн Умейя, аль-Макки, умер Исмаиль ибн Умейя в 144-м, ан Абдулла ибн Урва, это Абдулла ибн Урва. Абдулла ибн Урва, это сын Абдулла ибн Урва, это сын Урва ибн Зубейра. Мы с вами знаем, какой его сына. Ну, мы часто. Ишам ибн Урва, да, часто бывает у нас. А это Абдулла ибн Урва, тоже сын Урва ибн Зубейра. Сиха, надежный передатчик, обладатель достоинств. Ан Урва от Урвы, Урва ибн Зубейр. Ан Айша от Айши. Почему Урва передает часто от Айши? Он ее племянник. Ахсан, Маша. Так, Урва от Айши, Калет, она сказала, «Тазавваджани Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи Шавваль». Айша говорит, женился на мне посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в Шавваль, в месяце Шавваль. «Вабана би фи Шавваль». И начал жить со мной тоже в Шавваль, в месяце Шавваль. «Фаию ниса и Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана ахза». Айша говорит, а кто из жен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пользовался у него большим счастьем и благорасположением, чем я? Каль, ва канат Айша ту тастахиббу أن تدخل نساءها في شوال. И говорит Урва, и Айша находила желательным вводить своих женщин к их мужьям, то есть своих женщин имеется в виду родственниц, отводить к мужьям в месяц Шаваль. Дальше говорит Муслим, Мухаддасан Абду Нумейр, рассказал нам этот хадис Ибн Нумейр, Мухаммад Абду Абду Нумейр, который сказал, Хаддасана Аби, рассказал нам мой отец, Абду Абду Нумейр, Хаддасана Суфьян, который сказал нам Суфьян, Биадарисна, с этим иснадом, Валям Езгур Фейля Айша, но только в своей версии он не упоминает действие Айша. Какое действие Айша? Что она выдавала замуж, да, своих родственниц в Шаваль, месяц Шаваль. Является ли это сунной, выдавать замуж, жениться в месяц Шаваль, или это просто дозволено? Видится мнение Айши радиаллаху анха, и можно извлечь это из действий пророка, алейхиссалату вассалям, что все-таки это сунна, это сунна, это желательно выдавать замуж, жениться в месяц Шаваль. Почему? Аллаху тааля алям, причина этого почему? Одна из причин. Это неспровержение тех убеждений, которые были у людей во времена джагилии. Потому что они во времена джагилии, они считали, что жениться в месяц Шаваль – это злосчастье. Это злосчастье. Что браки, которые в месяц Шаваль – это браки несчастные. Сегодня говорят, тоже такое суеверие в мае, да, кто в мае женился, всю жизнь мается, или что-то такое, да, там говорят. Вот у них что-то в этом роде по поводу месяца Шаваль было убеждение, что если женился в Шаваль, вышла замуж, вышла девушка в Шаваль, то это несчастный брак. Вот чтобы не спровергнуть вот эти вот суеверия, поэтому желательно. Раз. Может быть, еще некоторые уляма говорят, какая причина. Шаваль после какого месяца бывает? После Рамадана. Рамадан – месяц поклонения, когда человек отрешается от всяких земных вещей, отдаляется в том числе от женщин, да, в последние 10 дней, посвящаясь поклонению Аллаху, дуа. И вот эта покорность в этот месяц, вслед за ней идет женитьба, вот эта покорность, она бывает для него подспорьем, помогает. После вот этого поклонения и угодных Аллаху деяний, он женится, это дает ему, с позволения Аллаха Субхану Тааля, силы. Он делал дуа, это ответ на его дуа, Аллах делает его брак благодатным. У человека после месяца Рамадан чистое сердце, он близок к Аллаху Субхану Тааля, приближался посредством поклонения и дуа, и может быть одним из его дуа было это, благодатный, мубарак, брак, чтобы Аллах наделил праведным потомством. И разные были благие намерения у него время Рамадана. И поэтому Аллах Субхану Тааля дает бараку человеку в его близости с женой. Если вот это вхождение к жене будет после Рамадана, то в нем, с изволением Аллаха, будет барака. Почему? Потому что это после вот этих вот угодных Аллаху деяний и дуа. Ну а потом, в течение вот этого месяца, последних 10 дней, он был занят поклонением, отдалялся к проксусу, мы знаем с вами, от жен. Не значит, что харам имеет ночью связь с женами, близость с женами, даже последние 10 ночей. Но проксус отдалялся от жен. И вот, когда человек был занят вот этими, занят поклонением, после этого, конечно, его душа больше что стремится к этому. Стремится к этому. Вот, возможно, из-за всех этих причин пророк, алейхиссалату вассалям, он им видел, и нравилось ему, да, жениться месяц еще в Али. Айша, радиаллаху анха, она своих родственниц, она тоже давала замуж, мужьям провожали в месяц еще в Али. Сегодня есть ли этот обычай или нет? Хороший обычай, давать замуж еще в Али. В некоторых странах есть, в некоторых арабских странах есть. Многие люди, они назначают вот время женитьбы, время бракосочетание на Ид, на праздник после Рамадана. Это неплохой обычай. Но в то же время существует, что и то суеверие, которое было во времена джагилии. У мусульман даже, когда они говорят, что между двумя байрамами, между двумя праздниками нельзя никах, нежелательно никах, нельзя жениться. Можно слышать, да, такие вещи в Турции можно слышать. Ики байрама расу, между двумя байрамами нельзя такое-то жениться. И ученые указывают на то, что это суеверие. неправильные представления. Ан-Науи говорит, рахмаху тааля, хадис указан на то, что желательно выдавать замуж или жениться и входить жене в месяц Шаваль. Это мустахаб, опираются на довод, в качестве довода на этот хадис и на действие Айши, радиаллаху тааля анха. Айша почему произнесла эти слова? В них опровержение убеждений времен Джагилии. Что говорит Айша? Кто из вас был более счастлив, чем я? Да? В браке. Кто из жен Пророка был более счастлив из жен, чем я, говорит она. Тем самым она указывает на несостоятельность убеждений Джагилии, что в Шаваль, кто вышел замуж или женился, что это будет неудачный брак. Некоторые простые люди так считали, что нежелательно жениться или выходить замуж, или входить к жене во время Шаваля. У этого, конечно, нет оснований. А почему они Шаваль считали таким злосчастным месяцем? Название Шаваль, слово Ишаля, Шаваль как бы лишение, удаление, лишение. От этого происходит это слово Шаваль, созвучно с этим словом, поэтому они считали Шаваль злосчастным месяцем. Что касается Шейх ибн Усеймин, рахимаху тааля, он говорит, Айша, радиаллаху тааля, она упомянула это, потому что Шаваля, это месяц, который следует за Рамаданом, во времена Джаилии считался месяцем злосчастья, несчастным, несчастливым месяцем. И они говорили, что если женщина выйдет замуж в этот месяц, то ее брак будет неуспешным. И Айша радиаллаху тааля анха пожелала разъяснить, что эти убеждения они несостоятельные, что нет вообще никаких таких примет, никаких злосчастных признаков, примет и так далее. То есть Айша в своих словах опровергла такую вещь, как ташаум или шум, татайюр, уделение внимания каким-то что? Плохим приметам или видение злосчастья в чем-то, будь то время или место, или люди, или какие-то там ситуации. Все это на самом деле в руках Аллаха Субхана ва Тааля. Всякое положение, оно в руках Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому нет места никаким суевериям. Ни в отношении места, ни в отношении времени, ни в отношении там, каких-то людей и так далее. Нет места суевериям и уделению внимания каким-то плохим приметам и видению злосчастья в чем-то. Поэтому все в руках Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому Айша говорит, указывает на то, что ее никах состоялся во время Шаваля и отвели ее к пророку, алейхиссалату вассалям. Да, и вошел к ней пророк, алейхиссалату вассалям. В месяц Шаваль тоже это состоялось. Но несмотря на то, что все это произошло в месяц Шаваль, Айша была самой счастливой и пользовалась больше всех благорасположением пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Таким образом, то, что считали люди джаилии, это несостоятельно, не имеет никаких оснований. Что касается, говорит Шейх ибн Усеймин, слов того, кто дал заглавие для этих глав. Что он говорит в заглавии Ан-Науи рахмаху тааля? А, что говорит он? Желательность, говорит он. Желательность, истихбаб. Так вот, Шейх ибн Усеймин говорит, желательно или просто дозволено. Если это делается с целью устранить неправильные представления, тогда, конечно, будет это желательно. То есть, если бытует такое представление, что в Шаваль это плохо, это несчастный брак, тогда, конечно, желательно, если будут жениться, выходить замуж в Шаваль. А если нет какой-то причины, которая подразумевает это, то тогда, говорит Шейх ибн Усеймин, нет разницы, в Шаваль или не в Шаваль. Это мнение Шейх ибн Усеймина. Хорошо, если Ан-Науи говорит о желательности вообще, то Шейх ибн Усеймин говорит, желательно, если есть что? Причина для этого. Если нет причины, тогда нет разницы, Шаваль или не Шаваль. Но, говорит Шейх ибн Усеймин, я сейчас скажу одну вещь. Шейх ибн Усеймин говорит, эту вещь я говорю по своему разумению, по своему пониманию, тафаккуха минни. Что это значит тафаккуха минни по своему разумению? То есть Шейх ибн Усеймин указывает на то, что это он так понимает, не значит, что так говорят, что уляма или говорили уляма до него. Говорит, я по своему разумению, по своему пониманию такой вывод сделал, что следует, чтобы все-таки вхождение к жене, вот это когда жена и муж начинают совместно жить, чтобы это не было в Шаабан, не было в месяц Шаабан, если речь идет о молодых людях. Почему? Шаабан это какой месяц? Перед Рамаданом.
Вот для молодых людей все же лучше не начинать семейную жизнь, говорит он, в месяц Шаабан, а также, тем более, в месяц Рамадан. Почему? Потому что некоторые молодые люди, если только они недавно еще женились, они не способны совладать с собой, со своей страстью, и это приводит к нарушению суям, нарушению уразы, нарушению поста. Они вступают в близость со своей женой, шайтан еще подзуживает их, а шайтаны же закованы в цепи в Рамадан. А, как же шайтан позуживает? Мы говорили с вами, что не все шайтаны закованы в цепи. Какие шайтаны? Наиболее рьяные, наиболее яростные. Да, они закованы в цепи. Поэтому сумяну легче будет месяц Рамадан справляться со страстями. Ну, всякие мелкие, они что? Могут быть и не закованы. А потом, даже если он закован в цепи, с расстояния тоже может что? Подзуживать. Так отвечает Ураман на этот вопрос. Как бы то ни было, шайтан начинает подстрекать человека, возбуждать в нем желание днем в месяц Рамадан, желание близости. А ночью, наоборот, человек бывает спокойнее, чем днем. Почему? Потому что шайтан, который подзуживает, он который подстрекает тому, что является харамом в дневное время суток. Поэтому сколько людей, говорит Шейх Усамин, с ними случается вот это. Они женятся перед Рамаданом, а потом случается так, что днем месяц Рамадан они вступают в близость со своими женами, не могут то есть, сдержать себя. А некоторые прибегают к такой хитрости. То есть он, да, не может себя сдержать, он хочет близости, но в то же время хочет это оформить, какую-то красивую такую обертку, прибегают к хитрости. Что говорят? Говорят, а мы вдвоем с женой отправимся в сафар, отправимся в путешествие, а в путешествии, как известно, дозволяется не поститься, разговение, прерывать пост можно во время путешествия, значит, будет дозволена и близость тоже. Харам. Харам прибегать к такому, к такой хитрости. Это путешествие в таком случае. Путешествие для чего будет? Для того, чтобы нарушить Рамадан. Это путешествие будет харам, запрещенным. И разговение для, в таком случае будет для него запрещенным, и близость с женой будет запрещенной. Некоторые говорят, нет, мы выйдем в путь, да, а потом, когда доезжают до середины пути, выезжают, то есть все, они уже путники, какой-то ближайший там населенный пункт, мы путники, мы едем в дорогу, да, мы в путь едем куда-то, доехали пока куда-то до какого-то ближайшего населенного пункта, там остановились, а поскольку мы уже путники, говорят они, значит, нам можно уже не поститься, и он удовлетворяет свою нужду со своей женой, потом говорит, ну, а потом мы все-таки совершили истихару, и решили прервать наше путешествие и вернуться домой. Вот такие вот всякие что, изощрения, хитрости. Шейх Усамин говорит, такое действительно случалось. Нам задавали такой вопрос. Нас Руваль-Афия, пусть Аллах упасет. Потому что это не что иное, как забава с религией. Человек забавляется с религией Аллаха. Это харам. Представляете, человек заботился, проявил эти усилия, отправился в путь, снарядился, выехал специально. Для чего? Для вот этого дела. Потом Шейх Усамин говорит, там раз, два, ну пусть за 10 раз он там что-то там получил свое, потом возвращается домой. Если бы этот человек попросил защиту Аллаха от шайтана и проявил терпение, альхамдулилля, для него бы это было лучше. Внимательно. А если вот он видит, что он прям не в состоянии сдержать себя, пусть не заходит домой днем, в месяц Рамадан. Пусть находится в мечети со своими там товарищами, там в библиотеке пусть будет до наступления ночи. Алхамдулилля. А ночью Аллах Субхану Тааля дозволил близость с женщинами. Аллах Субхану Тааля говорит, ухилля лакум лейлата ас-сиям, рафасу иля нисаикум, дозволено вам в ночи поста близость с вашими женами. Как бы то ни было. Шейх Усамин говорит, я это считаю, но это мое видение такое, мое понимание, что не следует начинать совместную жизнь перед Рамаданом или во время Рамадана. Хвала Аллаху, в наших странах, говорит он, во время Рамадана действительно никто и не начинает совместную жизнь. Не бывает духур, вхождение к жене во время Рамадана, у нас такое не практикуется в нашей стране. Но перед Рамаданом, близко к Рамадану, да, бывает, говорит он. Если отложить после Рамадана сделать это, или задолго до Рамадана, то тогда лучше, говорит он. Еще подобная этой ситуации, когда женщина у нее месячные, когда у нее хейд, и был заключен никах. Можно ли заключить никах, когда у женщины хейд, когда у женщины менструация? Можно, проблем нет. Нет проблем. Но входить к жене, начинать жить с ней можно или нет, а у нее месячные. Шейбн Самин говорит, рахим Аллах Тааля, если это человек разумный, обладатель религиозности, да, то есть богобоязненный, тогда ничего, если даже жена придет к нему, да, или начнут совместно вместе жить во время месячных. Но если он молодой человек и слабая у него религиозность, то тогда не нужно. Тогда не нужно им вместе быть, так что он начал жить совместно с ней во время месячных. Почему? Потому что он не выдержит и вступит с ней в половую близость. Некоторые говорят, если человек женился, то есть заключен брачный договор, входить к ней в последние 10 вообще ночей, 10 дней Рамадана, это харам. Шейх ибн Усаймин говорит, нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, да, он затягивал потуже пояс, действительно отдалялся от своих женщин. Но пророк сам же не сказал людям, нельзя начинать совместную жизнь в последние 10 ночей Рамадана. Не сказал этого ничего. Поэтому нет оснований для таких утверждений. Если только не опасения, которых мы с вами упоминали, то тогда для перекрытия путей к греху. Дальше. Упомянуто, что Аиша, радиаллаху анха, она пользовалась большим благорасположением, большим счастьем в жизни с пророком, алейхиссалату вассалям, чем другие жены пророка, алейхиссалату вассалям. И тут вопрос. Даже больше, чем Хадиджа, то есть ее доля, благорасположение пророка, алейхиссалату вассалям, у нее, к ней даже больше было, чем к Хадиджи. Как ответить на этот вопрос? Шейх ибн Усаймин говорит, они никогда вместе не были одновременно женами пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, женился на Аише уже после уже что? Смерти Хадиджи, радиаллаху анха. Поэтому нельзя сказать, кто из них имел большую долю, да, в благорасположении пророка, алейхиссалату вассалям, то есть в браке с ним. Нельзя сказать. Хорошо, кто-то скажет, мы не можем сказать, кто из них пользовался большим расположением в браке, благорасположением пророка, алейхиссалату вассалям, в браке. Хорошо, понятно, потому что они никогда вместе одновременно не были женами пророка, алейхиссалату вассалям. Но кто из них лучше? Вот этот вопрос, кто лучше? То есть достоинство кого выше, Аиши или Хадиджи, радиаллаху анхума, Шейх ибн Усаймин отвечает на этот вопрос так. У каждой из них есть свои отличительные особенности, достоинства, уровня которых не достигла другая. У каждой из них свои достоинства. Хадиджи, радиаллаху анхума, из ее достоинств. Она мать большинства детей пророка, алейхиссалату вассалям. Все дети пророка, алейхиссалату вассалям, были рождены Хадиджей. Кроме одного. Кроме кого? Ибрагима. Кроме Ибрагима, сына пророка, алейхиссалату вассалям. Он не был от Хадиджи. Из достоинств Хадиджи, радиаллаху анха, второе ее достоинство, то, что она поддерживала пророка, алейхиссалату вассалям, в начале самом призыва его, в начале ислама, она оказала ему поддержку и своим имуществом, и своей жизнью. Она оказывала, что помощь целиком. Пророк, алейхиссалату вассалям. Дальше, следующее достоинство Хадиджи. Пророк, алейхиссалату вассалям, не женился ни на ком, пока она была жива. До самой смерти не брался никакой другой жены. Следующий вывод из этого хадиса. Пророк, алейхиссалату вассалям, много вспоминал ее после ее смерти. Так что даже Аиша, радиаллаху анха, ревновала иногда. Да? Пророк, алейхиссалату вассалям, делал подарки подругам Хадиджи. Посылал мясо, в частности, дарил им. Это все достоинства, великие преимущества кого Хадиджи. Что касается, радиаллаху анха, что касается матери правоверных Аиши, радиаллаху анха. Никто не сомневается, во-первых, что из всех жен пророка, алейхиссалату вассалям, она была самой любимой для пророка, алейхиссалату вассалям. То есть, из тех жен, которые вместе с ней одновременно были женами в браке с пророком, алейхиссалату вассалям, она была самой любимой для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, алейхиссалату вассалям, старался ей угодить, старался оставить ее довольной, порадовать ее, и даже соревновался с ней, пророк, алейхиссалату вассалям, бегали они вдвоем на перегонки. Это достоинство Аиши, что любил ее больше остальных жен, которые были замужем за ним в это время. Второе достоинство. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда он заболел той болезнью, от которой умер, он спрашивал каждый раз, айна нагадан, где я буду завтра, потому что он все равно что продолжал делить справедливо нахождение в домах своих жен. Между ними все равно делил, потом из дома в дом он переходил, но ему было уже сложно, и поэтому он вопрос просто задавал, а завтра я где, я завтра где. И поняли, что он хочет, чтобы позволили ему находиться в доме Аиши, радиаллаху анха, чтобы он там болел и за ним ухаживали там. И жены это поняли, и они, да вознаградит их Аллах, субхана ва тааля, пусть будет доволен ими, они, конечно, позволили пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы он находился в доме Аиши во время болезни. Это еще одно достоинство. Он хотел быть в доме Аиши, когда болел, и он там находился. Следующее достоинство Аиши, радиаллаху анха, Аллах, субхана ва тааля, пожелал по своей великой мудрости, что пророк, алейхиссалату вассалям, умер в ее день. В ее день, который именно должен был быть ее днем. В ее день, в ее доме, у нее на руках. У нее на руках. Да будет доволен ею Аллах и доставит ее довольной. Следующее достоинство Аиши, радиаллаху анха, что она передала столько из сунны, сколько, конечно, не было передано от Хадиджи. Более того, из всех сподвижников она больше всех передала хадисов, передала сунны, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. С этой точки зрения она, конечно, тоже лучше, чем Хадиджа, то есть занимает больше достоинств с этой точки зрения, чем Хадиджа. Но каждый из них, у каждой из них таким образом есть какое-то достоинство, но сходятся они обе в чем, и все с этим согласны, в том, что они являются лучшими из жен пророка, алейхи вассалям, Хадиджа и Аиша. Они, эти две жены, его самые лучшие. Сегодня мы с вами тут отходим немножко в сторону, рассказывают такую историю, что однажды Рафидит, шиит, то есть, и суннит, поспорили. Рафидит сказал, что Али лучше, чем Абу-Бакр. Суннит сказал, Абу-Бакр лучше. Ну, вообще, кто лучше? Конечно, Абу-Бакр. На это указывают доводы. И это признавал сам Али, радиаллаху анху. И грозил тем, которые скажут иначе. Но поспорили Рафидит и суннит, кто лучше, Али или Абу-Бакр. И они пришли с этой тяжбой к Ибн-Джаузи, известный ученый, который славился своими проповедями, и задали вопрос, кто лучше. Вот мы довольны тобой, как судьей, сказали они. Что ты скажешь? Вот мы возьмем твое решение. И он ответил, «Афдалухума ман канат ибнату тахтаху». Лучший из них двоих тот из них, с кем была его дочь. Лучший из них двоих, тот из них, с кем была его дочь. Как это можно понять? С кем была его дочь? То есть, тот, за кем замужем была дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Али, или с кем была его дочь, тот из них, с кем была его дочь, то есть, тот лучше, чья дочь была замужем за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и с кем был пророк, алейхиссалату ва саллям. Не поймешь. Такой дал уклончивый ответ. Шейх Мусаим говорит, конечно, это милость Аллаха, что Аллах вот так человеку внушает какой-то довод сразу, что он может найтись и дать такой ответ. Это очень хорошо, потому что многие люди, когда ведут какой-то спор, они какую-то дискуссию, почему-то упускают из виду какой-то аргумент, потом уже, когда закончился спор, потом начинает человек говорить, ой, а чего же я это не сказал, вот так надо было сказать, еще вот такой аргумент, такой. То милость Аллаха, когда Аллах субхана ва тааля человеку вовремя сразу дает какой-то аргумент, внушает. Как бы то ни было, мы скажем, говорит Шейх Мусаим, что лучшая из жен пророка, алейхиссалату вассалям, это кто? Это Хадиджа и Аиша. Лучше из всех жен. Но из них двоих кто лучше? Ответ такой. У Аллаха субхана ва тааля это не наше дело. Кто из них лучше у Аллаха субхана ва тааля? Не сказано, потому что. Да, Аллах субхана ва тааля не сказал. Что касается тех действий и их особенностей, о которых мы знаем, то здесь мы скажем, что Каждая из них имела какое-то свое достоинство, отличающее ее. И вот это будет справедливый ответ на данный вопрос, потому что Аллах приказал нам справедливость. Аллах сказал: «Я вилядина аману куну кавамина билькис шухадаа лилля». Вы, которые веровали, будьте придерживающимися справедливости, свидетелями перед Аллахом. «Валяу аля анфусиим ауль валидейн уля крабин». Даже если это слово справедливости будет против вас самих, или ваших родителей, или ваших близких. Приказана справедливость. Ну, еще остается какой вопрос здесь, Гашель Усамин. Это вопрос татайюр. Татайюр или ташаум. Что такое татайюр? Ташаум – уделение внимания злосчастным приметам. Уделение внимания каким-то злополучным приметам. Суеверие, вера в приметы. Это называется по-арабски как? Татайюр, ташаум. Почему так называется татайюр? От слова тайр. Тайр – это птица. Это птица. Что делали арабы? Они раньше гадали при помощи птиц, определяя то, что они собираются сделать. Это будет счастливое какое-то дело, удачное, или несчастное, неудачное, злополучное. Человек брал птицу, пускал эту птицу. Птица, если направо летела, он делал вывод такой. Если налево летела, такой. Если вперед, такой. Если назад, такой вывод. Значит, у них были свои соответствующие какие-то убеждения по этому поводу. Что птица летит туда, это значит счастливое будет дело, а не туда, значит не нужно это делать. Это называется татайюр ташаум. Смотрите. Ташаум, то есть уделение внимания злополучным приметам, суеверия вот эти вот, да? Бывает посредством чего-то видимого, посредством чего-то слышимого или посредством чего-то известного. Посредством видимого, то есть человек в чем-то, что он видит, усматривает злополучную примету. Человек что-то видит, что ему не нравится, он собирался сделать какое-то дело и шел в каком-то направлении, и вдруг что-то такое увидел, что ему не понравилось. Вот в этом направлении он увидел что-то, что ему не понравилось, и показалось, что это нехорошая какая-то примета, нехороший какой-то знак. И он сказал: все, все. Не иду, не делаю это дело, отменяю, отменяю. Почему? Потому что увидел то, что ему не понравилось. Например, некоторые люди видят злополучие в каких-то людях. Выходит человек из дома для какого-то своего дела, чтобы решить какой-то свой вопрос, встречается ему какой-то больной человек или какой-то инвалид. Он говорит: о, все, дело наше не выгорит, будет неудачным, потому что видите, кто встретился нам. Встретили мы больного или там какого-то человека с какой-то инвалидностью. Вот это ташаум, это уделение внимания злополучным приметам в виде чего? Чего-то видимого. Птицу, помните, мы говорили, пускали арабы. Это тоже что? Злополучие на основе чего? Суеверие в виде, да, чего-то видимого. Дальше, мы сказали, второй вид, это когда человек видит злополучие в чем-то слышимо. В чем-то слышимо. Например, человек идет куда-то, по какому-то делу, и слышит, невольным свидетелем оказывается, спора двух людей, и он слышит, как один говорит другому: а ты неудачник, и ахасия, ты, который терпишь там урон, ты, который проигрываешь. И он слышит эти слова и говорит: ты смотри, все, это плохой признак. Раз я услышал такое слово, хасер, неудачник, все, значит, мое дело будет неудачным, значит, будет несчастным, и все. Поэтому я отказываюсь от своего дела. Вот это ташаум, это тоже, что вера в злополучные всякие признаки, приметы, посредством чего, в виде чего эти приметы, чего-то слышимого. Третье, это посредством чего-то известного, как, например, времена. Вот то, что считали, что Шаваль – это неудачный месяц для брака, это признак злосчастья, что человек вышел замуж или женился, Шаваль. Это ташаум на основе чего? Известного, а именно времени в данном случае. Потому что месяц или время уже нельзя же увидеть или услышать. Поэтому это на основе маалюм, то есть известного. Но человеку нужно отдаляться от этих вот вещей, от этих вещей, от этих всяких предположений, от этих суеверий. У человека должно быть что? Решимость, должно быть благоразумие. Видишь, что что-то благое, делай это. Не обращай внимания ни на какие дурные приметы. Субханаллах. Потому что жизнь человека, верящего в приметы, это кабала, это несчастье, это тиски. Он во всем видит какие-то приметы. Вышел, а, кошка пробежала. О, все. Как-то пришла на прием женщина. Ее протез еще не был готов просто. Опоздал техник. И она пришла, сказали ей, что сказали, что протез еще не готов, техник еще не успел. Так я и знал. Вот, так и знала, что вот не нужно идти. Вышла, вот кошка пробежала черная. Я так и поняла, что будет, что что-то будет не так. Это харам, это ширк, это запрещено. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Фаиза азамта фатаваккаля аля Аллах». Если ты решился, то уповай на Аллаха. Если человек уделяет внимание этим вещам, то это ошибка. Человек будет несчастным. И шайтан будет играть с этим человеком, забавляться им во всем. Во всем будет внушаться ему какое-то злосчастье. Еще какая вещь есть? Если все-таки какой-то есть вопрос, в отношении которого ты сомневаешься, ты не знаешь, делать это или не делать, обратись к тому, в руках которого все, всякое дело, совершив истихару. Соверши два раката и потом дуа произнеси после этих двух ракатов. Два раката не обязательно намаза, да? Потом произнеси дуа, которую научил пророк алейхиссалату вассалям, называется дуа листихара, дуа просьба к Аллаху о правильном выборе, о том, чтобы Аллах дал благое. И потом, что бы ни случилось, первое или второе, хорошо, это будет благо. Так нужно понимать. То есть Аллах направит твое дело, направит тебя к тому, в чем благо, отведет от тебя то, в чем нет блага. Потому что некоторые люди как думают, что истихара это что значит? Я совершил истихару, значит у меня изменится мое мнение. Было такое мнение, у меня поменяется мнение, что-то во мне произойдет. Не так на самом деле. Шейх Мусамин говорит правильно, это что? Что Аллах Субхана ва Тааля, если ты сделаешь истихару, Он облегчит для тебя тот вариант, устроит тот вариант, в котором для тебя есть хайр. Вот это вот истихара. Если ты попросил, потому что ты попросил своего Господа и сказал, Аллах, инни астахируку биильмик, я прошу у тебя блага посредством твоего знания и до конца этого дуа. Но есть еще такая вещь, как аль-фа'ль. Аль-фа'ль. Что такое аль-фа'ль? Это какой-то добрый знак, доброе предзнаменование. Вот это вот допустимо, но при условии, что это не влияет на решение человека, а просто добавляет человеку радость. Добавляет человеку некой радости. Это может быть посредством чего-то известного, чего-то неизвестного. Почему это благо? Потому что это добавляет человеку просто решимости, радости, там, уверенности, да, желания, бодрости совершить что-то, что он считает благим. Поэтому пророк алейхиссалату вассалям, он видел какой-то добрый знак при подписании Худайбийского мира, когда явился для подписания Худайбийского мира кто? Сухейль бну Амр. Сухейль, что такое Сухейль? От слова сахаль, простой, легкий. Приходил один из них, договор никак не могли подписать. Второй приходил, не могли договориться. Пришел Сухейль бну Амр, проксусом сказал, это Сухейль бну Амр, это Сухейль бну Амр. Вама азунну илля кад Сухейля мин Амрикум, кад Сахуля мин Амрикум. Сухейль бну Амр пришел, я думаю, что будет вам облегчение. То есть это признак, да, облегчения. Вот это радость каким-то таким хорошим признаком называется тафауль. Пророк алейхиссалату нравился фауль. В этом проблем нет. Например, ты едешь куда-то для какого-то дела. И слышишь, кто-то говорит, о, успешный, я так рад твоему успеху. Кто-то говорит между собой, там разговаривает по телефону кто-то. Ты услышал это, и это тебя что? Порадовало. Проблем нет. Это хорошо. Проблема будет когда? Когда ты не знал, делать или не делать, сомневался, и потом кто-то сказал вот это, о, успешный там вот это, а, все, это значит, я буду делать. Нет, решение ты не принимаешь на основе этого. Это не влияет на твое решение, на твой выбор, на твое намерение. Просто добавляйте дополнительное, что уверенности, радости и так далее. Что касается хадиса, аль-фа'ль аль-кирмату тайбу ясмау линсан, проксусам говорит аль-фа'ль, доброе признание, это какое-то благое слово, которое слышит человек. Всеми сами говорят, это просто пример. Не обязательно это может быть в виде слов. Это может быть и слово, а может быть что-то, что увидел человек, а может быть что-то из известных вещей, то есть аль-ма'лум. Это что касается данной главы. Не знаю, еще одну главу, наверное, же отложим тогда на завтра, да, потому что сейчас может начаться шум, да? Прервемся, поэтому...
Аллах муваффик, ва саллаллаху алейхи ва саллям, на Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, алхамдулиллахи раббиль алямин.